Соломон, что самое интересное в музыкальном летнем Нью-Йорке?
Очень интересным был фестиваль, который проходит ежегодно в одном из престижных залов Нью-Йорка под названием Symphony Space. Каждый год, вот в это самое время, между весной и летом, они уже в течение 40 лет проводят такой музыкальный марафон, очень любопытный. Заключается он в том, что с утра до вечера, 12 часов, звучит музыка на какую-то выбранную тему. Это может быть Бах, Шуберт, Моцарт, Брамс, или же, скажем, более расширенная музыкальная тема – барокко, опера, джаз. И вход бесплатный в Symphony Space в течение всех этих 12 часов. Публика может прийти, уйти, ты можешь между номерами, ну, уже дождаться, конечно, конца сочинения, но ты можешь между сочинениями войти, послушать, сколько душа захочет.
Можно или сидеть. Выдержит.
Да, или выдержит 2-3 часа. Хоть все 12 часов сиди, еда в зале не допускается. И должен сказать, что эти фестивали, во-первых, я их исправно посещаю, во-вторых, в двух я даже принял участие в фестивалях такого рода, посвященных Баланчину и Стравинскому. И поэтому наблюдал за тем, как это все организовывается, как это проходит. Публика очень интеллигентная, на редкость. Не шумит, входит и уходит чрезвычайно деликатно и аплодирует от души. А артисты за кулисами, там идет такое братание, потому что встречаются люди, которые давно уже не встретились. Это очень умеренный платит гонорар, но выставляет шикарную закуску за кулисами. И все получают от этого колоссальное удовольствие.
То есть такой субботник музыкальный, да?
Чрезвычайно в Нью-Йорке популярный. И в этом году этот фестиваль был посвящен теме. Он называется «Wall to Wall». Трудно перевести.
От стены до стены.
Понимаю, как хочешь, да. А в этом году он назывался Wall to Wall, Behind the Wall.
Да, это очень смешная игра слов.
Как говорят, непереводимая игра слов.
Но речь идет, тем не менее, о музыке, которая написана, сочинена за
стеной. Или, точнее, из железного занавеса. Из-за железного занавеса, конечно. Это музыка из Центральной и Восточной Европы. И был представлен очень широкий спектр композиторов от таких уже мировых классиков, как Шостакович и Прокофьев, там Джордж Энеску, Витальд Лутославский, до уже последующих поколений таких композиторов, как Дирк Лигити, София Губайдулина, Арво Пярт, Тигран Мансурян. Это все нам хорошо известные композиторы.
Критики в «Нью-Йорк Таймс» писали с большим одобрением об этом концерте и говорили о том, что, на удивление, столь разнообразная программа была все-таки объединена вот этой общей темой жизни за железным занавесом. Как это может быть такое, а?
Ну, подобрана была музыка таким образом. И очень важно было показать разнообразную музыку, чтобы удержать интерес публики. И я должен сказать, что гвоздем программы оказались два сочинения композитора из Петербурга Сергея Слонимского, который специально приехал на фестиваль, он был его почетным гостем. И одно из этих произведений, скрипичная соната, прозвучало где-то ближе к вечеру, такой в наиболее престижной части фестиваля. А другим сочинением под названием «Еврейская рапсодия», это фактически фортепианный концерт Слонимского, все это мероприятие завершалось.
И Слонимского... Была кода такая.
Да, да. И Слонимского чрезвычайно горячо публика, аудитория приветствовала, сочинение пользовались этим большим успехом. И действительно, это яркое, театральное и изобретательное, что и подчеркнуло, кстати, «Нью-Йорк Таймс», изобретательная музыка. Слонимский – центральная фигура современной петербургской музыки. Ему 77 лет. Стал он лидером петербургской музыки еще в 60-е годы. Там один за другим появились опусы, в которых он раздвигал границы дозволенного в тогдашней советской музыке очень радикальным образом. Почему он и оказался участником этого фестиваля? Потому что речь идет как раз о конфронтации артиста и государства в советскую эпоху. И вот это вот сочинение, которым завершался фестиваль «Еврейская рапсодия», очень интересно. Я его воспринимаю как музыкальный комментарий к небезызвестной книге Солженицына «200 лет вместе».
Довольно трудно писать музыку на нон-фикшн.
Да, но это такой свободный, конечно же, комментарий. В этом опусе, как всегда у Слонимского, вот ярком и театральном, переплетены клезмеровская тема.
То есть еврейская фольклорная музыка.
Еврейская фольклорная музыка и камаринская русская. И вот эти две темы вступают в сложные взаимоотношения. И это произведение прозвучит здесь в исполнении пианистки Юлии Зильберквит, которой данный опус Слонимского и был посвящен при его сочинении.
Нью-Йорке состоялась премьера нового балета Ратманского, и это большое событие для нью-йоркских балетоманов.
Да, Ратманский привлекает очень всегда большое любопытство со стороны и критики, и публики. И должен сказать, что на сей раз критики остались в некотором недоумении. И я вот постараюсь сейчас как бы ответить, что ли, заочным образом вот на это их недоумение. Ратманский, мы уже говорили с вами об этом, это такой иронист часто в балете, такой тонкий стилизатор. Он один из немногих, которые поняли очарование и прелесть вот этой советской, поставим это слово в кавычках, эстетики, и ее притворил в балетном жанре. Невероятно трудная вещь. Здесь, вот в этом новом своем произведении, которое называется «Намуна», это на музыку Эдуара Лало, балет французского композитора XIX века, балет на экзотическую тему, вещь типичная для французской музыки, по Альфреду де Мюссе. И здесь он выступил в жанре такого тоже иронического объяснения в любви вот к такому экзотическому балету, к жанру экзотического балета, если угодно.
То есть это лирические кавычки.
Да. Я хочу провести, может быть, неожиданную параллель с известным фильмом Вуди Аллена, который сам он считает своим любименьшим, «Пурпурная роза Каира», где вот с такой вот усмешкой, но абсолютно без издевки, вот взгляд на вот этот жанр такого героического, экзотического, приключенческого фильма. И здесь, в балете, редко когда кто улыбается, а тем более смеется. Ратманский мастер этого дела. Я на его «Светлом ручье», на музыку Шостаковича просто смеялся от души. И тут то же самое. Вот мы сидели с Марианной, моей женой, и мы все время переглядывались, улыбались, и иногда даже смеялись. Потому что это опять очень смешно. Это такая вот тонкая-тонкая пародия, но абсолютно беззлобная пародия. Там, например, есть замечательный танец с сигаретой на зубах. Я никогда такого не видел. Весь кардебалет дымит, по-моему, настоящими даже сигаретами, если им пожарные разрешают. А может быть, это
вряд ли никто не позволит.
Но, во всяком случае, выглядит это очень убедительно, очень смешно, очень необычно, очень политнекорректно. И вот это все вместе взятое, я думаю, привело, как я уже сказал, нью-йоркскую критику в недоумение. А для меня это был чрезвычайно приятный вечер. Тем более, что вдобавок к балету Ратманского там еще исполнялось два классических опуса Баланчина, поскольку дело происходило в Нью-Йорк-Сити Балле, родной компании Баланчина. Два балета на музыку Баха, «Кончерто барокко», это одно из гениальнейших созданий Баланчина, и на музыку Стравинского «До концерта», это одно из его произведений 30-х годов для скрипки и фортепиано, и Баланчин решил блистательно идею воплощения вот этого балета Стравинского. На сцене поставлен рояль, и скрипач выходит, и пара балетная, танцовщик и балерина, они слушают музыку. Прямо стоят и слушают.
Это очень любопытно, потому что этот эффект создает удвоение театральности. То же самое мышеловка в «Гамлете», да, когда актеры смотрят актеров.
Причем они слушают, послушают музыку немножко, и вдруг им хочется танцевать. И они тогда потанцуют. Потанцуют, устали, музыка их опять привлекает, они опять подходят к роялю, опираются на него, смотрят на исполнителя, переглядываются так восхищенно. Это замечательный ход, правда? Действительно очень похоже на «Гамлета» и производит незабываемое впечатление. Вечер заканчивается вот этим дуоконцертант, которая является вот такой замечательной неоклассической стилизацией.
Шопеняна.
На сей раз мы представим одного из великих интерпретаторов музыки Шопена, Артура Рубинштейна, польско-американского пианиста. В жизни Рубинштейн, который родился в 1887, а умер в 1982 году, был чрезвычайно живиальным господином. Он был такого небольшого роста, любил очень пожить по-эпикурейски, любил вкусно поесть, выпить, курил всегда самые лучшие голландские сигары, имел колоссальнейший успех у женщин. У него была очень действительно интересная, увлекательная жизнь. У него был нервный срыв, когда он услышал Горовица. Он несколько раз менял вообще свои творческие ориентиры. Сначала он много играл современную музыку, а переехав в Америку, переключился вот в основном все-таки на Шопена. И Шопен это у него очень неожиданно. От такого человека, как Артур Рубинштейн, можно было как бы ожидать очень такой прочувствованной, эмоциональной, может быть, даже сентиментальной, или наоборот, очень темпераментной трактовки Шопена. Вместо этого мы получили, я бы его назвал американизированным Шопеном. Он такой первый представитель американской интерпретации в Шопене. Она немножко такая механизированная, отстраненная. Это композитор, на которого он глядит как бы с другого берега. И должен сказать, что это производит чрезвычайно сильное впечатление, как вот в этом вальсе минутки, знаменитом вальсе Шопена, который на самом-то деле в исполнении Артура Рубинштейна звучит 1:48.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Тед Ричардсон, Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.